Приветствую вас всех, братья и сестры, друзья. Меня зовут Денис, фамилия моя Самарин. Я из Краснодарского края, город Ейск. Сейчас мы приехали с братьями из тоже лагеря. Правда, молодежный лагерь у нас уже закончился. Потом прошли два детских потока. И сейчас заканчивается подростковый поток. И приятно так, что и у вас здесь лагерь. И видно, множество людей собрано. Но братья предложили беседу провести об опасностях современных технологий. Ну откуда я могу взять информацию по этому поводу? Можете спросить, что компетентен ли я проводить эту беседу. Дело в том, что так получилось, что уже больше 16 или даже больше лет, около 20, моя работа связана с компьютерами, интернетом и другими технологиями. Поэтому, в общем-то, в этой сфере определенными знаниями обладаю. А так как по служению своему я занимаюсь и с молодежью, и пресвитерское служение в городе Ейске несу, то приходится сталкиваться с проблемами, которые вызывают компьютеры среди молодежи. И таким образом мы совмещаем знания мои по работе и знания проблем молодежи. И попытаемся сделать беседу полезную для вас, и чтобы она была интересной, информативной. Если у вас во время беседы возникнут вопросы, то вы, пожалуйста, запишите эти вопросы на листочек бумаги и передайте сюда. Или после беседы сможете так вот в открытой форме задать, и мы постараемся рассудить. Слово «беседа» подразумевает, что у нас будет некий диалог. Но сначала я скажу, что я хочу сказать, а потом вы скажете, что вы хотите сказать. Ну, для начала я прочитаю из послания к римлянам один текст, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Но этот текст, он, в общем-то, не говорит о техническом прогрессе как таковом, но он говорит о том, что есть люди, которые образ мысли имеют, такой же, как образ мысли мира сего. И апостол Павел говорит, не надо так делать. Понятно, что мы живем в мире, нас окружает, мир полностью окружает, мы вращаемся в этом. И, разумеется, часть образа мысли на нас переходит, и, в общем-то, мы и выросли, и родились в греховном мире, и поэтому это нам естественно. Но апостол Павел предлагает нам приложить усердие к тому, чтобы не сообразовываться с этим веком, но преобразовывать свой ум, обновление ума, чтобы было. И чтобы у нас ум обновлялся в подобие Божие и в образ мыслей праведников, и в образ мыслей Божьей. И вот в точке зрения компьютерных технологий и современных технологий мы тоже должны понимать, что наше, то, что нам нравится, то, что нам хочется, это не всегда правильно. Надо обновлять свой ум в познании воли Божьей, как здесь дальше сказано. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Ну, с чего я начну нашу свою беседу? Я начну с того, что проблема современных технологий, компьютеров, это проблема современности. Это уникальная проблема. В каком плане? Ну, например, возникает какая-то трудность в церкви. Ну, не связанная с компьютером, связанная, например, допустим, с взаимоотношениями братьев и старших и младших братьев, или родителей и детей, или мужа и жены, или организация служения, или еще чего-то, мы всегда можем обратиться к опыту предыдущих поколений. Ну, например, даже отношения власти и церкви. У нас есть богатый опыт предыдущих поколений, мы можем легко обратиться к этому опыту, и нам фактически не надо заново решать задачу, что же нам делать, вот когда нам власти пришли и сказали, давайте зарегистрируемся. Нам эту задачу решать не надо, мы можем обратиться к опыту предыдущих поколений, посмотреть примеры, к чему приводила регистрация, к чему приводила нерегистрация, и избрать путь, который, в общем-то, уже проложен братьями. Итак, по многочисленным вопросам, за 2000 лет церковь скопила огромный-огромный опыт в разных вопросах. Иногда даже говорят, а почему так нельзя? В церкви так не принято, просто не принято. И это обосновано, потому что на протяжении многих лет доказана целесообразность того или иного правила. Но с точки зрения компьютерной технологии, вот к этому опыту мы не можем обратиться. Даже 20-летние служители церкви, которые 20 лет назад были служителями церкви, они фактически не могут нам ничем помочь, потому что 20 лет назад этого ничего не было. То есть эту проблему надо решать вам, молодым. Эту проблему надо решать тем, кто сталкивается с этим сейчас. И мы не можем спросить или взять книги Каргеля, например, или там Проханова, или еще более древних авторов и почитать, что же они думали там по поводу интернета и как там пользоваться ICQ или не пользоваться ICQ. Друзья, они этого не знают. Поэтому эту задачу надо нам с вами решать. И это очень важно, потому что от того, как мы с вами ее решим сейчас, будет зависеть будущее нас, наших детей и церквей. Если мы с вами ее решим неправильно, то ход развития истории наших церквей может измениться в другую сторону. Я к чему это говорю, чтобы вы почувствовали груз ответственности. Иногда молодой человек, ему кажется, да, мне телефон нравится, я купил, там посмотрел в интернете, все. И ему кажется, что это его дело и больше никого не касается. Нет, мы определяем путь. Целиком путь. И потом наши дети будут спрашивать нас, пап, а вот как с этим быть, как с этим пользоваться? И мы уже должны им сказать, как. Поэтому мы должны с вами подойти максимально объективно к этой задаче, чтобы нам отодвинуть в сторону личные предпочтения и узнать волю Божию и избрать правильный путь в направлении компьютерной техники и современных технологий. Как нам к ним относиться? Ну, дальнейшая, вот следующая рубрика моей беседы называется так: «Динамика развития». Ну, то есть, по какому пути развития идет вообще современная технология. Мы немножко посмотрим в прошлое, чуть-чуть посмотрим в настоящее и немножко заглянем в будущее, насколько у нас хватит соображения в этом вопросе. Друзья, дело в том, что компьютерная техника, она развивается быстрее любой другой отрасли в мире. То есть это уникальная технология, нету ни одной технологии в мире, ни одной. Там химия, физика, там самолетостроение, там космическое, что, все что угодно, которое бы развивалось настолько стремительно. Да, конечно, начало 20 века, оно характеризовалось научно-техническим прогрессом, и там и в физике, и в химии, и в других науках было резкое такое движение вперед, электричество там изобретено и так далее, телефонная связь. Но это все равно было растянуто на десятилетия. Компьютерные технологии появились там в 70-х годах, это были в зачаточных состояниях. В 80-х годах еще никто не знал о компьютерах толком. В 90-х годах только это начало появляться среди нас, и уже сейчас мы имеем все это. Недавно я ехал на посещение в одну группу, поселок Заводской есть такой, ну такая глухомань, там даже сотовую связь не ловит. И вот мы едем, и человек, который без определенного места жительства на дороге голосует. Но я остановил, думаю, надо взять человека. Но он такой, знаете, и запах от него не очень, и вид такой. Он говорит, подвезет до Заводского? Я говорю, подвезу. Едем. Он говорит, ты знаешь, только у меня денег нет тебе заплатить. Я говорю, да ладно, какие деньги? Он говорит, у меня даже сотового нет, ты представляешь? И я подумал, если человек без определенного места жительства говорит, что даже сотового нет, то это уже характеризует развитие. Когда я только начал заниматься компьютерами. Компьютеры были, знаете, размером, ну, большие такие размером они были. Вот. И сейчас, если вот, ну, кто, вы знаете, наверное, информацию, вот мегабайты, гигабайты, все это вы знаете, да, такие оперативная память, чем измеряется, и неоперативно. Вот. То тогда у нас жесткий диск на компьютере, жесткий диск, он был вот такого размера, вот такой вот. Ну, такая коробочка. Можно было убить кого-нибудь. Вот. И эта коробочка, в ней было 20 мегабайт. Понимаете? Вот. И это было высшей степени достижения научного прогресса. Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, он сказал такую фразу в те времена. Он говорит, я вообще не представляю. Эта фраза вошла в анал истории. Я вообще не представляю, в каких случаях может понадобиться компьютер, в котором оперативной памяти больше 640 килобайт. Вы даже не знаете, что такое килобайт, вы мегабайтами же мерите. Мегабайт, килобайт это то, что ниже мегабайта, понимаете? Вот. То есть, друзья, увеличение мощности компьютера произошло резкое. Суперкомпьютер НАСА, ну, национального американского вот этого космического агентства НАСА, суперкомпьютер, в 1969 году был там суперкомпьютер НАСА, он был по мощности, меньше мощности имел, чем современный iPhone. Вот. Вы можете представить, а размером он занимал больше, чем вот эта комната и еще так, одна такая комната. Там бобины такие крутились. А он, вычислительный процессор у него был меньше, чем современный телефон, ну вот iPhone фирмы Apple. Друзья, то есть, и кстати здесь еще один, можно в сторону немножко отойти, но суперкомпьютер НАСА, вернее специалисты НАСА, они в космос человека запустили и на Луну человека запустили. А что сделал ты со своим iPhone, если у него мощности побольше? Друзья, то есть я сейчас показываю просто развитие технологий. Потом резкое снижение стоимости. Во-первых, то есть первое, что я хотел сказать. Мощность, резкое увеличение мощности. Просто в миллионы раз увеличение мощности. В миллионы раз. Второе, резкое уменьшение стоимости. В десятки тысяч раз уменьшилась стоимость. То есть, когда, вот я помню, 15 лет назад, я жил в Тольятти, тогда город такой есть, они выпускали, до сих пор выпускают автомобили ВАЗ. Ну, ладно, вот эти десятки там. Но тогда шестерки, четверки, вот эти автомобили. Вот в то время фирмы меняли один компьютер, у которого 20 мегабайт, вот эта железная штука, да, вот, на один автомобиль. То есть стоимость одного компьютера, который несравнимо был маломощный по сравнению с современными, несравнимо, стоимость его равнялась стоимости одного автомобиля, нового причем. Сейчас стоимость упала резко, то есть в десятки тысяч даже раз на некоторые модели упала стоимость. Третье, уменьшение размеров. Ну, я уже приводил, что компьютеры НАСА занимали вот несколько таких помещений. Вот. Сейчас современные компьютеры помещаются... Ну, небольшие, да, ноутбуки, нетбуки, бывают маленькие, еще планшетные компьютеры, еще меньше, да. В общем-то, фактически в компьютеры сейчас помещается, может поместиться в самую маленькую коробочку. Большие детали внутри компьютера – это детали вентилятора, охлаждения, которые, вот, или шлейфы проводов, вот это большие детали. Если все это убрать, то от компьютера останется, ну, я не знаю, вот, как эта ручка, там меньше, там процессор сам занимает не очень много. Система охлаждения много занимает. Но фактически все равно уменьшение произошло тоже в сотни раз, в десятки тысяч раз произошло уменьшение. Таким образом, смотрите, уменьшение, второе, уменьшение стоимости, уменьшение размеров, уменьшение стоимости и увеличение производительности и мощности. Дальше, унифицирование. То есть, если раньше было, что компьютер, там, сканер, принтер, телефон отдельно, модем отдельно, все это отдельно, то сейчас унифицирование происходит. То есть все совмещается в одно устройство. В одно устройство. И сейчас, когда мы говорим о компьютерных технологиях, вот если я раньше эту беседу проводил, еще хотя бы 2 года назад я проводил эту беседу, у меня был раздел компьютерные технологии, телефоны и так далее. Сейчас уже нет смысла об этом говорить, потому что все устройства, они соединяются в один. Телефон, он и компьютер, и телефон, и проигрыватель, медиапроигрыватель, да, и все, что, и хранилище данных, и все вместе, и фотоаппарат, все в одном устройстве. Современные вот телефоны, они все вместе имеют. Современный компьютер, даже настольный компьютер, вот он стоит, там и звонки есть, и факс отправить, принять, и все, что хочешь, и проигрывание медиафайлов, там, и фотографий, и все, что угодно. То есть это унифицирование, вот это технологии, по которым идет. И чем дальше еще пройдет время, тем фактически у нас и появится какое-то одно единственное устройство, маленькое, дешевое, функциональное и одно. И в нем будет все. И в нем будет все. В общем-то, я видел прототип компьютера, который разрабатывается некоторыми компаниями, такими как Google, например, и так далее. Вот. Это компьютер фактически, вот знаете, как на руку одевается такой ремешочек, здесь маленькая такая штучка, вот, и это все. Наушники, звук, в очках изображение. Но сейчас я об этом еще немножко скажу. И человек все имеет рядом, и не надо ему связь через интернет, и все. То есть вот к этому все движется. Третье, четвертое или пятое, уже я запутался, что я хотел сказать. Это глобальная информационная магистраль. Этот термин ввел основатель компании Microsoft Билл Гейтс, который, вот этот термин означает, что каждый человек на Земле или каждое устройство, оно должно быть соединено со всеми остальными устройствами посредством широкополосного доступа. Ну, широкополосный означает доступ, через который большой поток информации может пройти, большой. То есть, если, например, одна фотография, там, и связь плохая, ты можешь ее 20 минут выкачивать там с интернета. А если широкополосный доступ, то и потоковое видео может идти, там, и еще что-нибудь в этом плане может идти. И устройства между собой общаются. В Америке эта система уже почти работает, то есть информационная магистраль. То есть фактически везде, все города, крупные центры, они покрыты сетью Wi-Fi, есть такая, или WiMAX тоже, которая позволяет соединяться с компьютером, с интернетом на очень высокой скорости практически везде. В связи с этим происходит еще больше уменьшения компьютеров. Почему? Потому что нет необходимости во внутреннем хранилище данных. Зачем внутри компьютера хранить данные, если я могу хранить все в интернете и в любой момент подключить к этому доступ? Эта технология называется облачное хранение данных. То есть облачное, в смысле где-то там оно хранится, вот, но не у меня в компьютере, а в любой момент я могу получить доступ. И последнее, что очень к чему идет развитие, это называется дополненная реальность. То есть я сейчас расскажу о динамике развития, чтобы вы представляли, о чем вообще идет речь. А потом мы пойдем с вами об опасностях и как нам к этому относиться. Дополненная реальность. Что такое дополненная реальность? Ну, это достаточно интересная технология дополненной реальности. То есть наша реальная информация, вот, которую мы видим, вот я вижу вас, например, да, вот, она дополняется при помощи компьютера дополнительной информацией. Дополняется. Каким образом это происходит? Ну, например, что я видел лично? Что я видел лично? Очки. Человек одевает очки, открывает капот двигателя. Перед ним двигатель. Вот, очки пропускают изображение двигателя. Вот они пропускают, человек видит двигатель. Но в очках встроены специальные экраны, которые накладывают на изображение двигателя еще одно изображение. И там такие стрелочки мигают, такие, прям он смотрит, и прямо как будто на двигателе стрелочки мигают. Открутить два болта. Он открутил. Снял, другие стрелочки мигают. То есть на изображение, которое... Вы понимаете, о чем речь, да? На изображение, которое мы видим, накладывается еще одно изображение. Но в Германии, по-моему, в Германии провели такой эксперимент интересный. Была большая площадь, такая огромная. Ну, пешеходы там и машины ездят тоже по этой площади. И установили большой экран. Ну, подобный экран, как вот в крупных городах ставят, там рекламу показывают. Но этот экран показывал не рекламу, а там стояла видеокамера, которая была направлена на площадь. И показывал площадь. И в некоторый момент времени вот она показывает общую площадь, а потом камера приближает, выхватывает какого-то человека из толпы и показывает его крупно. Он идет, и видно, что он идет. И вот так эта камера по площади двигается и выхватывает того и того человека. Выхватывает и показывает. И вот какой эксперимент провели. Там была дорога, светофор горел пешеходный. И вот человек идет... И вдруг эта камера выхватывает этого человека, он подходит к дороге, камера выхватывает человека и показывает его. И он, разумеется, обращает внимание на огромном экране, чей-то телефон упал, на огромном экране его показ, как он идет, и вот он идет. И вот он переходит дорогу и смотрит на экран, а сам дорогу переходит. И в это время на экране показывает, как из угла на огромной скорости вылетает автомобиль. И прямо на него. Он, разумеется, ну он видит же, себя, да? Он в сторону, но не успевает, машина ударяет, он улетает в другую сторону, в общем-то. А сам он стоит, то есть этого нет в реальности. Понимаете, да? Ну, до стресса человек, до инфаркта может дойти. То есть он видит, как он улетает на экране, да? Он видит это. Вот. Но в реальности этого нет. Он в страхе оглядывается по сторонам. И так далее. То есть, ну, это там было объяснено, что это сделано для того, чтобы человека, ну, показать, что ему может с ним быть, если он будет переходить на красный свет. Ну, человек, который на красный свет переходит, вот это с ним случается. Вот, но сам факт, то есть дополненная реальность. То есть реальность дополняется какими-то, ну, компьютерами, технологиями. И человек вот не то, что в компьютере видит, а он вот в реальной жизни видит, ну, например, грубо говоря, я вот на вас смотрю, и везде подписаны ваши имена, например, допустим, компьютер подписал, а я вас вижу. Ну, сейчас эта технология недоступна практически, но она развивается. Ну, что я еще видел сам лично? Вот журнал, какой-то журнал обычный, там, не знаю, поступает, и там реклама часов. И в рекламу часов вложен, ну, такой вот обычный листик бумаги, и который в форме часов. И написано, этот листик бумаги оденьте себе на руку и застегните там специальную такую прищепку. Одеваешь на руку и застегиваешь прищепку. И у тебя на руке листик бумаги в форме часов, белый листик бумаги в форме часов. Потом подходишь к компьютеру, к веб-камере, в интернете определенный адрес набираешь и подносишь к камере вот эту руку. И на экране твоя рука, все твоя рука, но с настоящими часами. Ты можешь их покрутить, переводить время. Все, что, вот, то есть здесь-то ничего нет, но ты крутишь здесь около бумажки, а там крутится. Вот. Друзья, в общем, это, конечно, очень все интересно, я скажу так, очень интересно. Но я общался, лично сам общался и читал специализированную литературу, которая вот выходит в мирских изданиях. Психологи, они говорят, что вот это резкое развитие современных технологий, оно на психику человека неизвестно как действует. То есть, ну представьте, вот дополнительная реальность, да, вот дополнительная реальность. И это все очень быстро развивается. Я думаю, что в течение, может быть, 5-7 лет это войдет в нашу жизнь очень активно, вот дополнительная реальность. Психологи говорят, как отреагирует человеческий мозг на вот на такое, на неестественное для него пребывание, на неестественное для него. Друзья, то есть, это не просто, это интересно, я согласен, это забавно где-то, да, это может быть даже полезно, как в случае с очками, когда надо двигатель разобрать. Но это средство повышенной опасности. Это то, к чему мы должны относиться очень осторожно, потому что это хоть и очень интересно, но мы не знаем, какие последствия это может принести. А в некоторых случаях мы знаем, какие это последствия могут принести, и эти последствия весьма печальны. Ну, об этом я поговорю чуть дальше. А сейчас следующий раздел, динамику мы закончили, динамику развития. Я показал вам, как это было раньше, как сейчас и к чему это придет в будущем. Коротко, конечно, но какие-то наметки я дал. Дальше, друзья, такой раздел, который в моем конспекте называется так, средство или цель? И знак вопроса. Средство или цель? Вот компьютерные технологии, они отличаются от всего, что есть в нашем мире, тем, что у них самый высокий процент заинтересованности. То есть есть такой термин, называется процент заинтересованности. Вот. Коэффициент заинтересованности. Что он означает? Он означает, что если я вам дам какую-нибудь штучку, например, вот этот болтик, да, вот тут на кафедре лежит болтик, вот, то вы посмотрите, ой, интересный болтик, посмотрите и положите. Вот заинтересованность этим болтиком составляет 2 секунды. А человек, который, например, работает с этими шурупчиками там или болтиками, ему вообще заинтересованности никакой нет в этом, да, у него аллергия на них. Друзья, заинтересованность новым автомобилем больше занимает. Человек купил себе новый автомобиль, заинтересованность новым автомобилем, ну, несколько дней. Ему нравится, как он в нем сидит, какие там есть там, кондиционер там, раздельный или совместный, там, и что там выдвигается, сдвигается, и ему нравится. Может быть, один день, может быть, два, может быть, неделю, в зависимости от возраста. Чем младше, чем дольше ему это нравится. Вот. Но, тем не менее, все равно человек привыкает очень быстро и к автомобилю тоже. И я не встречал людей, которые своим автомобилем заинтересованы, год, например. Это уже патология, да, если человек там год заинтересован. Вот. Фактически заинтересованность автомобиля намного меньше. Купили, например, детям музыкальный центр. Дети вокруг него столпились, там лампочки мигают, это все такое интересное. Заинтересовались. Сколько времени прошло? День прошел, два прошло. Они к нему привыкли, да? И про него забыли. Вот компьютерные технологии, у них высочайший коэффициент заинтересованности. Высочайший. Он сам по себе, компьютер сам по себе и сам по себе телефон, вот сам по себе может заинтересовать человека на месяцы. Вот. И это очень опасно. Почему? Потому что нормальный человек, в нормальной жизни, человек понимает, что любая вещь, которой он пользуется, это лишь средство. Вот у меня есть лопата. Зачем мне лопата? Выкопать яму, да, посадить растения, дерево там окопать или еще что-нибудь. У меня есть магнитофон. Для чего мне магнитофон? Чтобы слушать на нем музыку, слушать на нем проповеди там или еще что-нибудь. У меня есть, например, допустим, ручка. Зачем она мне нужна? Чтобы писать. Друзья, то есть мы понимаем, что любая вещь в этом мире, любая вещь, она является лишь средством. Но в компьютерных технологиях происходит перекос. В каком плане? В компьютерных технологиях. Сам компьютер или телефон, или какая-то интернет, он становится целью. Человек начинает интересоваться именно компьютером, именно телефоном. Он не то, что он ремонтирует их как специалист, а просто ему нравится в нем кнопки нажимать, обои менять, там, понимаете? Вот нормальному человеку вот придет в голову обои менять, например, на телефоне, например, там, по 5 раз в день, допустим, или еще что-нибудь. Я вот как-то работал в Самаре с компанией МТС. Вот, они мне говорят, что у нас... Прибыль компании МТС по Самарской области от телефонных разговоров меньше, чем прибыль от скачанного контента. Ну, то есть от картинок, от обоев, от музыки, от рингтонов и так далее. Ну, это же уму непостижимо. Ну, кому нужна картинка на маленький телефон, там какая-нибудь лилия какая-то там раскрывается, закрывается, и заплатить за нее там 20 рублей. Зачем это надо? Но человек, он начинает думать, что... Или подмена понятий. Он телефон использует не как средство к общению, А у него этот самоцель, ему нравится просто посидеть и понажимать кнопочки. Или в компьютере просто посидеть. Мы об этом еще чуть позже будем говорить. Один из признаков компьютерной зависимости, написано, ну, психологи отмечают, что это просто посидеть. То есть какая у тебя цель за компьютером сесть? Ну, просто посидеть. А на самом деле это уже, ну, плохо очень. Однажды мы с братьями, получилось так, что у нас были библейские курсы, приехали братья, и собрание затянулось, и уже была ночь, где-то 11:30 ночи или 12 часов ночи. И вдруг братья вспомнили, что им нужно ксерокопировать паспорта. И нету нигде ксероксов, в ближайшей доступности ксерокса нету. Ну что делать? Я говорю, братья, ну поехали по городу, проедем. А это город не наш, это другой город, я его тоже не знаю. Просто поедем по городу, наверняка есть какой-нибудь компьютерный клуб, открытый круглосуточно, зайдем и ксерокопируем паспорта. Отсканируем, не отсканируем паспорта, чтобы потом их отправить надо было в посольство. Ну вот, ездим, смотрим, точно написано интернет-клуб, заходим. Комнатка такая, не очень большая. Вдоль комнаток сидят люди, вот так, вдоль стен сидят люди, вот, так по периметру. И у них компьютер стоит, и каждый компьютер отделен от другого компьютера такими стенами, как шоры у коней, знаешь, такие вот, чтобы ничего не видеть. Вот только видеть сюда. Наушники и микрофон, и они играют. Там и 14-летний есть, и 45-летний есть, такой бородатый такой мужик сидит, играет. Вот, и они все сидят и играют. Ну, я первый раз в жизни попал в компьютерный клуб. Первый раз в жизни. Я встал, и у меня такое ощущение, что я попал, ну, вот есть у Чехова рассказ «Палата номер 6», там, про сумасшедших. Вот. И мне показалось, я попал, все кричат. Смотрят на экран и кричат, там, стреляй, убивай. Там, все. То есть они все играют в одну игру. То есть у них две команды, и вот сетевая игра какая-то, а вот они в нее играют, стреляют. Там, это. Ну, через некоторое время я привык к этому шуму и даже заинтересовался. Встал около одного молодого человека и смотрю, что он там делает. Пока там сканируют паспорта, я смотрю. А он то ли не очень опытный, то ли что, бегает там с этим солдатиком по своим, по этажам, там везде, и кричит. Что мне делать? Я на третий этаж, они там. Я на второй, они там. Они меня убивают. Я там. Что мне делать? Я ему говорю, выключи монитор. А он не понял ситуацию. Он смотрит на меня. Я говорю, выключи монитор, и все проблемы кончатся. Он посмотрел. И опять играть. Вот. Ну, я потом подошел к этой, которая вот, ну, управляет там все. Я говорю, ну как вот они играют, до скольки? Она говорит, вы не поверите, с утра до ночи играют. Иногда всю ночь напролет играют. Постоянно играют. И я говорю, а вот этот мужик бородатый, 45, он говорит, все время здесь. Я думаю, ну надо же, смотрите, наверное, семья есть, наверное, да, дети папу дома ждут там, или еще что-то. Человек увлечен ради чего? Ради чего увлечен? Ради ничего. Ну, ради увлечен. Человек увлечен ради увлеченности. Человек, который увлечен ради реальных вещей, человек увлечен ради, например, там, допустим, вот бывает, мы тоже это не одобряем. Вот с христианской точки зрения это тоже неодобрительно, но это хотя бы понятно. Человек увлечен, например, автомобилями. Он может из автомобиля сделать, ну, все что угодно, он может отремонтировать автомобиль. И человек увлечен этим. Он специалист в своей области, он, может быть, там днями пропадает в гараже, но он может, к нему приедешь, он отремонтирует, он сделает, он на этом деньги зарабатывает, в конце концов. Друзья, а чем увлечены эти люди? Друзья, эти люди увлечены пустотой. Нету ничего. Один пророк пишет так. Для чего вам отдавать деньги ваши за то, что не назидает, не насыщает. То есть они отдают серебро и деньги. Я знаю людей, лично знаю людей, из моего, ну, как бы, вот где я учился, там, и так далее. Вот когда человек заходит в компьютерную игру, у него там есть герой, он с ним бегает, и он не может другого победить человека, ну, героя другого не может победить. И ему надо купить меч. Он платит деньги, и немалые деньги. Там 500 рублей, там, ну где-то 50 рублей, 60, 100, до 500 рублей доходит. И покупает меч в этой игре, понимаете, да? И он с этим мечом теперь бегает по этой игре, там и всех колет или рубит. Друзья, то есть это уже ненормальное развитие психики человека, ненормальное. Человек увлечен ради увлеченности. И поэтому, друзья, средство или цель, это компьютер обладает высокой степенью коэффициентом заинтересованности. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что психологи отмечают, компьютерные технологии увлекают тех, у кого нет другой заинтересованности. То есть компьютерные технологии, они интересны тем, кто в своей жизни не интересуется больше ничем. То есть если человек действительно интересуется реальными вещами какими-то, у него есть увлеченность чем-то, друзья, этот человек не подвержен компьютерной зависимости, потому что у него уже есть интерес. К сожалению, сейчас и в церквах так, и в мире так, вот психологи отмечают по миру, но и в церквах так, резко падает уровень увлеченности людей. Вот недавно ко мне приехали три сестры, ну, в нам дом приехали три сестры. Им, они там по служению приехали, и вот они к нам приехали, и мы с ними беседуем. Вы знаете, мне очень понравилось, я давно таких сестер не встречал. В чем, в каком плане? Они до 3 часов ночи мне объясняли, вот свое, они занимаются глухонемым служением. Друзья, до 3 часов ночи, как надо с глухонемыми заниматься, какие есть курсы, как правильно построить работу в церкви, какие были случаи. Я сидел и слушал с услаждением. Я давно не видел людей, которые так сильно увлечены своим служением. Друзья, я знаю одного брата, он выучил наизусть Новый Завет. Наизусть полностью выучил, с небольшими подсказками, но он его знает наизусть. Человек увлечен этим. Я знаю одного брата, друзья, который, вот когда к нему, когда он звонит мне или когда мы с ним встречаемся, он всегда спрашивает вопрос о Библии, всегда. Я знаю одного брата, который увлечен методами благовестия. Друзья, увлечен. Он изучает там древних благовестников, современных благовестников, там собирает, он этим увлечен. Друзья, у них нету проблемы с компьютерной технологией. Если им в руки попадет компьютер, они будут использовать его правильно. Потому что у них есть увлеченность нужным, увлеченность должным. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Друзья, вот я к чему хочу сказать. Проблема попадания в зависимость от компьютера очень сильная. Ей нельзя пренебрегать. Она очень сильная. Я знаю одного человека, который, ну, правда, неверующий. Он в компьютерной зависимости в игры попал. В смысле, ну, когда были казино всякие, он в казино играл, потом их запретили, и стали компьютерные игры тоже на деньги, он в компьютерные пропал, зависимость. Друзья, он отдал свою квартиру, он убедил своего друга заложить его квартиру и взять, ну, в ломбард и взять деньги. У него была машина, и у его друга была машина. Все было отдано. Друзья, семья разрушена, дети остались без отца, ни копейки денег, он уехал в Санкт-Петербург, и мы не знаем до сих пор, что с ним случилось. Это человек, который вырос на моих глазах, он в семье моих друзей вырос. Друзья, это увлеченность. И когда мы с ним беседовали, еще более-менее стадия у него была болезни не очень сильная, мы с ним беседовали, он говорит, я ничего не могу делать. Я вот получаю зарплату, я иду домой, и какая-то непреодолимая сила влечет меня туда, друзья. И если мы сейчас об этом посмеемся, и можно сказать, что это не про нас. Друзья, степень компьютерной в зависимости – это сильная степень. На Западе появляются уже больницы, появляются для компьютерной, но больные – это компьютерная аддикция называется, то есть компьютерная зависимость. Вот. И это мы можем с вами легко в это попасть. О признаках компьютерной зависимости я чуть больше дальше скажу. Вот. Но вот. И последняя мысль, вот в разделе «Средства или цель», в этом разделе последняя мысль. Вот когда-нибудь вы заходили, ну, наверняка заходили в большие супермаркеты, магазины большие. Вы замечали, что вот, например, я зашел в один супермаркет, не очень большой, ну, может быть, размером чуть больше этой комнаты, ну, называется супермаркет, но не очень большой. И я говорю, есть у вас, ну, что-то я спросил. Он говорит, есть, охранник. Я говорю, а где? Он говорит, вот там. Друзья, и я пошел, друзья, и чтобы до той вещи дойти, мне надо было пройти все пройти, вот такой лабиринт, вот так, и дойти до той вещи. Знаете, понимаете, почему это сделано, да? То есть, пока я иду, я увидел это, увидел это, увидел это. Вот. Говорят, что в магазин надо ходить голодным, да, то если придешь сыт, надо ходить сытым. Если придешь голодным, то все скупишь обязательно. Вот, друзья, и вот есть такая должность в магазинах, называется мерчандайзинг. Это такая профессия. Это профессия, которая говорит, как расставить вещи так, чтобы человек купил то, что ему не нужно. Вот. Он зашел в магазин, увидел здесь, например, что-то. У него в памяти отложилось. Он пошел, на следующей полке опять это увидел, в память отложилось, и на выходе опять увидел. Третий раз увидел, купил. Потом приходит домой, зачем мне это нужно, непонятно. То есть очень много вещей человек покупает ненужных. И вот в этой книге, из которой я информацию взял, там написывается, почему человек покупает то, что ему не нужно. Знаете почему? Потому что он не имеет четкой цели, когда идет в магазин. На это ориентация продавцов. Есть такое понятие шопинг. Знаете, да? Зашел и отдыхаешь, покупая. Друзья, это люди, которые тратят большие деньги на то, что им никогда в жизни не пригодится. Друзья, почему? Потому что у них нет цели. И рекомендация для людей вот семейных, которые свои там, у них семьи, чтобы бюджет свой более-менее экономить. Ты должен идти в магазин, четко зная, что тебе надо. и покупают именно это. Друзья, но тот же самый принцип срабатывает и в компьютерных технологиях. Тот же самый принцип. Человек садится за компьютер, не имея цели. Просто сел за компьютер, просто достал телефон. Я одного молодого человека спрашиваю, у тебя есть телефон? Да. Зачем ты купил другой? Он лучше. Чем он лучше? Ну, он там, он не может объяснить, чем он лучше. Ну, там музыки больше. Ну, а что тебе там не хватало? Или еще что-то? Друзья, человек даже не понимает, что он покупает что-то просто так, не имея определенной цели. И вот это огромная опасность. Когда человек не имеет цели, он попадает в зависимость от современных технологий. Поэтому, если вы будете пользоваться компьютером, или кто-то из вас сейчас пользуется, вы должны себе положить за правило. Вот это то, о чем я хотел сказать в первую очередь, и хотел сказать очень веско, ответственно, чтобы вы это запомнили. Вы должны положить себе за правило. Если вы, там, вам надо в интернет выйти, компьютер включить, или еще что-то, вы должны иметь четкую, конкретную цель. Сделали, закрыли. Если вы сядете без цели за компьютер, это почти 100%, вы куда-нибудь залезете в какую-нибудь грязь. Вы обязательно начнете что-нибудь делать непотребно и еще что-нибудь. Друзья, должна быть четкая, определенная цель. У нас есть в братстве братский листок. В братском листе написано, что компьютером и интернетом пользоваться нельзя, кроме случаев, необходимых по работе или учебе, при согласовании со служителем. Друзья, вот это правильная позиция. У меня есть цель. Мне компьютер нужен вот для этого и для этого. Друзья, да, пожалуйста. Он не причинит вам вреда. Но если просто так, друзья, это попадете в компьютерную зависимость и беды не оберетесь. Друзья, есть такое понятие, что вдова при живом муже. Есть такое понятие. Вот вдова при живом муже. Когда муж, например, на работе очень много находится, вот, и его дома нету. И жена, женщина остается как бы одна дома, хотя и муж есть. И вот есть новое понятие, называется компьютерная вдова. Компьютерная вдова. То есть муж пришел с работы, шук в компьютер. Друзья, и это у верующих бывает. Дети остаются без родительской надзора, дети остаются без того, чтобы с ними кто-то позанимался, кто-то с ними поиграл, почитал, жена остается, ну, тоже без того, чтобы с ней пообщались. А потом проблемы, потом семейный разлад, а человек сидит и играет в компьютер или чем-то занимается, как ему кажется, важными делами. Друзья, один человек, такая ситуация была смешная, ну это среди молодежи, один человек по ICQ пишет другому человеку, ну это среди неверующих. «Привет, привет. Что делаешь?» Он говорит, «В интернете лазю». «А ты что делаешь?» «А я в гости пришел». «Кому?» «К тебе». «Ай, говорит, забыл». То есть он к нему в гости пришел и сидит в соседней комнате, ждет. А тот забылся и в интернете лазит. И он через интернет его нашел. Друзья, ну это смешно, но эта проблема очень реальная. Очень реальная. Компьютерная заинтересованность. Итак, следующий раздел, вернее, этот раздел называется «Средство или цель». Первое. Что мы должны запомнить? У нас должна быть цель. Обязательно. Без цели к компьютеру даже приближаться нельзя. Или к современному телефону. Даже приближаться нельзя. Без цели. Дальше раздел, который у меня называется, он называется интернет. Интернет. Друзья, ну что такое интернет? Вы, наверное, многие знакомы. Кто-то, может быть, не знаком, но я думаю, что многие знакомы. Друзья, я хотел вам просто статистику запросов привести. Ну, в интернете есть такие так называемые поисковые системы, там Яндекс, Гугл, там Рамблер или еще что-нибудь в этом плане. То есть человек заходит в интернет, поисковая строка, он вписывает, что ему нужно, нажимает кнопочку и открывается списочек страниц, где находится то, что он ищет. Друзья, то есть у нас в России проживает 140 примерно миллионов человек. Из них активных пользователей интернета примерно 40%. Ну, убираем бабушек всяких там, детей маленьких убираем, и людей, которые за чертой бедности находятся, у них нет компьютеров. Вот, активных пользователей интернета у нас 40%. Это почти 100% активных жителей России. То есть, вот если активный житель России, то он практически он и пользователь интернета. То есть это сколько получается, если 40% от 140 миллионов? Это по меру, ну, 50 миллионов человек, да, в день. Нет, прошу прощения, в месяц. 50 миллионов человек в месяц в России пользуются интернетом. Это большая цифра. И вот есть статистика запросов. То есть поисковая система Яндекс, она периодически публикует статистику запросов, что же эти 50 миллионов человек в месяц запрашивают, ну, вот через систему Яндекс. Очень интересно. На первом месте запрос, знаете какой, как вы думаете? Ну ладно, не говорите, вы стесняетесь сказать. Запрос игры. Вот человек пишет, вот заходит в интернет и пишет игры. 76 миллионов запросов в месяц. Это больше, чем количество пользователей интернета в месяц в России. 76 миллионов запросов в месяц люди ищут игры. Дальше. Ну, я прошу прощения, здесь молодежь сидит и сестры сидят. Но связанные не с целомудренными запросами, это порнография и так далее, запросы по этому поводу составляют 70 миллионов запросов в месяц. 70 миллионов. Это больше, чем количество пользователей интернета в месяц в России. Теперь вопрос, запрос Библия. Библия. Как вы думаете, сколько запросов Библия в месяц? Ну, не один человек, нет. 261 тысяча раз в месяц запрашивают люди Библию. Давайте сравним. Вот смотрите, игры плюс нецеломудренная тематика. Это 145 миллионов запросов в месяц. 145 миллионов. Библия 261 тысяча. Во сколько раз это меньше? Друзья, ну это домашнее задание, посчитайте. Во сколько раз это меньше? Друзья, я вам скажу, ведь спрос рождает предложение. Спрос рождает предложение. Человек, вот люди, которые хотят в интернете заработать, у них нравственных принципов нету. Ну, маленькие нравственные принципы. Они хотят заработать. Они видят, что человек запрашивает слово «Библия» 261 тысяч раз. Автомобили запрашиваются чуть больше, там 500 тысяч раз. Слово «автомобиль» запрашивается. И игры запрашиваются 70 миллионов раз. И порнография 70 миллионов раз. Как вы думаете, человек, который хочет заработать на предоставлении информации, что он выберет? Ну, конечно, он выберет вот это. Потому что это больше, это востребовано. Друзья, раз это больше и востребовано, значит, этого больше в интернете и есть. Значит, если представить себе дом, состоящий примерно из 100 комнат, вот такой дом представить, то если этот дом – это интернет, то из этого дома 90 комнат заполнены мерзостью и 10 комнат – более-менее нормальной информацией. Вопрос – какой шанс, что вы, зайдя в этот дом, наткнетесь на мерзость? Ну, большой шанс, согласитесь, да? Большой шанс. Друзья, я не буду сейчас здесь опрос мнений проводить, но каждый себе лично ответьте, лично в совести своей ответьте. Когда я захожу в интернет, я сталкиваюсь там с чем-то недолжным или нет? Друзья, вот сейчас говорят сеть ВКонтакте или сеть ВКонтакте, да? Ну, Facebook, там ВКонтакте и так далее. Но больше ВКонтакте или Одноклассники. Друзья, ФСБ России опубликовала отчет, в котором опубликовала, что самое большое количество роликов нецеломудренного содержания, ну там, конечно, по-другому названо, да, плюс с участием самых разных сфер и уголовно наказуемое, это находится в сети ВКонтакте. Больше всего в российском интернете. Больше всего. Друзья, какой шанс, что вы зарегистрировались в ВКонтакте и вы этого не увидите? Какой шанс? Друзья, есть хорошая мысль. Мы работаем в интернете. Эта работа виртуальная, но совесть оскверняется реальная. Целомудрие теряется реальное. Мысли поражаются реальные. Хотя это все как бы вроде и виртуальное. То есть я хочу вам нарисовать просто проблемную ситуацию. Я не хочу сказать, что все, ни в коем случае никому нельзя пользоваться интернетом. Не могу сказать так. Друзья, есть необходимость там, найти реферат или еще что-нибудь. Хотя реферат лучше самим писать. Вот. Но найти какую-то информацию, там, подать объявление о продаже автомобилей или еще что-нибудь. Это возможно. Но вы должны понимать, что вы входите в зону входите. Очень большой опасности. Мы сейчас в лагере с одним подростком беседовали. Ну, позавчера беседовали с одним подростком. Вот. И он употребляет нехорошие слова. И я ему говорю, слушай, ну ты вот употребляешь эти слова. Он говорит, я считаю, что это нормально. Он говорит, нормально. Потом он там одного мальчика ударил и при этом вот употребил. И он говорит, я говорю, зачем ты его ударил? Он говорит, а он мне тоже там что-то сделал. Я говорю, подожди, но если он тебе что-то сделал, и ты ему сделал, ну зачем это все нужно? Короче, мысль такая. Я говорю, хорошо, давай допустим так. Вот лавочка, вот есть лавочка. И тебе сказали, что на этой лавочке только что сидел человек, больной холерой, например. Или какой-то другой острой болезнью, заболеванием быстрой текучести и смерти быстрой, там, чумой бубонной болел. Вот. Вот он на этой лавочке сидел. Ты сядешь на эту лавочку или нет? Он говорит, нет. Я говорю, ну шанс заразить у тебя маленький. Вряд ли он посидел и через всю его одежду болезнь проникла на дерево, а потом ты эту болезнь... Почти нет шансов. Шанс 1% из 100, что ты заболеешь. Ты сядешь? Он говорит, нет. Ну шанс маленький, что ты... Почему ты не сядешь? Он говорит, ну есть же шанс, что я заболею и умру. Я говорю, слушай, ну так же и с грехом. Ты заигрываешь с грехом. Но есть же шанс, что ты заболеешь грехом и умрешь. Зачем ты с ним заигрываешь? То есть, я то же самое я хочу сказать вам. Нам кажется, что это что-то очень, ну, совершенно безобидное, друзья. Но есть шанс отравления. Есть шанс или нет? Есть шанс. Значит, мы должны быть максимально осторожны. Если нам надо это все-таки воспользоваться, если надо, пожалуйста, со советом служителей, с молитвой, с максимальной внимательностью и конкретно имеем цель, что нам сделать, чтобы нам не быть пораженным. Смотрите, я уже вам привел статистику запросов. Дальше, друзья, в интернете. Человек входит в интернет. Ну, сама фраза «входит в интернет» уже, конечно, звучит интересно. Вот. Но зашел в интернет. Друзья, он там никак не регистрируется. То есть, вот если человек зарегистрировался в сети ВКонтакте или в Одноклассники, кто его обязует писать свое реальное имя? Кто обязует? Он может написать все, что угодно. Все, что угодно может написать. Он может написать, что он Вася с Венеры, правильно ведь? Друзья, были случаи, когда... Не, ну что вы смеетесь? Были случаи, реально, уголовные дела, если читаешь... Вот я работал с отделом К в Тольятти, когда мы жили, это отдел по ну, мы с ними немножко там пришлось столкнуться, отдел по борьбе с кибернетическими преступлениями. Вот они показывали реальные уголовные дела. Друзья, человек, 45 лет, мужчина, одинокий, он зарегистрировался в сети ВКонтакте, как 14-летний мальчик. И все, фотографии туда-сюда, и все, он общается. Зачем он это делает? Друзья, у него проблемы психические, он это... До чего это дело может дойти? Его, друзья, его поймали на месте преступления. Он чуть не совершил преступление, друзья. И за ним следили. Друзья, мы же не знаем, с кем мы общаемся в интернете. Просто не знаем. Это одна сторона. Но другая сторона, что мы сами можем быть кем угодно. Кем угодно. Вот в Америке пронесся ураган Катрина. Разрушил там города, все поваленное такое. Вот, наводнение. Друзья, и газеты пишут. Появилось огромное количество мародеров. Вот. Появились мародеры, там грабят дома, грабят замки взламывают в магазинах, выносят все. И я думаю, а откуда там появились мародеры? Откуда? Их что, на автобусах специально завезли туда мародеров? Были такие добропорядочные соседи, друг другу улыбались, вот, говорили «доброе утро» и «как ваш песик поживает» и так далее. Друзья, но как только контроль власти перестал, как только полиция перестала действовать, как только перестали, друзья, эти люди превратились в мародеров, эти люди. В одном университете, в американском, психологи провели эксперимент. Они собрали группу студентов, добровольцев, 40 человек, и разделили их на две неравные части, 10 человек и 30 человек. И 30 человек они изображали заключенных, а 10 человек изображали этих надзирателей. Ну, им создали условия определенные. Вот это была просто игра. Они должны были играть несколько дней в эту игру. Друзья, этот эксперимент они вынуждены были приостановить, потому что вот эти надзиратели стали проявлять чрезмерную жестокость к своим друзьям. Друзья, потом, когда эксперимент прошел, и прошло несколько дней, и их спросили, как вы могли бить? Это же твой друг. А он говорит, я настолько вошел в роль, что я уже ничего не соображал. Друзья, то есть я мысль какую хочу сказать. Человек, когда он остается безнаказанным и бесконтрольным, он сам по себе открывает в себе внутри такие необычные для него явления, он сам себе потом поражается. Друзья, анонимность в интернете, то есть без, ну, то есть анонимность, то есть человек, он заходит в интернет, и он знает, что никто никогда не узнает, кто он такой, не узнает. Друзья, это очень опасное состояние для самого человека. Мы, люди с вами, живем в грешной природе. Да, многие из нас уверовали, многие из вас получили возрождение и даже крещение приняли. Друзья, но плоть, она никуда не делась. И зачем ее подвергать излишнему искушению, когда вы можете... Вот, ну, вас кто-то там обидел, да? Или еще что-нибудь. Один мальчик мне рассказывал, ну, там 14 лет. Он говорит, на одном форуме матом ругаюсь. Я. Он говорит, я в жизни никогда матерного слова не сказал. Никогда в жизни у меня не было матерного слова из моих уст. А на форуме матом ругаюсь, я ничего с собой поделать не могу. И я говорю, знаешь, что сделать? Два способа. Или, ну, самый лучший способ, вообще оттуда уйди. Вообще, выключи компьютер и все. Вот. Второй способ, замени никнейм, который у тебя там, на реальное свое имя. И ты не сможешь матом ругаться. Потому что ответственность появляется. Друзья, вот анонимность в интернете – это очень опасно. В ICQ, если список открыть, да, там все какие-нибудь, ну там, не буду называть. Ну, вы сами знаете, да? Друзья, поэтому интернет опасен анонимностью, который вскрывает наши внутренние, скрывает наши дела, ну, наше состояние. Друзья, вот у меня в интернете, например, да, я пользуюсь интернетом по работе, у меня есть электронная почта, у меня есть скайп, вот, и есть некоторые вот со связью. Они все реальные имена, у меня все имена называют так, denis.samarin@gmail.com, например. Допустим, то есть полностью реальное имя, полностью реальное. Или в скайпе то же самое, denis.samarin. Вот это мой скайп. Друзья, то есть я ограничиваю сам себя, ну мне по работе надо, друзья, но я ограничиваю сам себя тем, что любой человек знает, кто я такой, любой. У меня там и телефон, и адрес присутствует. И поэтому это меня дисциплинирует, это вас будет дисциплинировать. Если вдруг, ну, придется вам пользоваться, вы должны пользоваться реальными именами, а лучше вообще не пользоваться. То есть анонимность в интернете, она, заканчивая этот пункт, что-то время так быстро идет. Анонимность в интернете, она опасна как для вас со стороны внешних, вы можете стать жертвой чьей-то, так и для вас, как для вашего внутреннего духовного состояния. Третий пункт насчет интернета. Это доступность информации. Доступность информации. Друзья, чтобы 20 лет назад человеку купить какую-то плохую литературу там, или картинку плохую посмотреть, ему надо было идти в какой-то магазин, платить деньги, брать журнал или доставать где-то фотографии и так далее. Друзья, сейчас это делается в один клик. То есть человек зашел и может увидеть. Доступность информации. Человек, где гарантия того, что мы настолько духовно сильны, что сможем. Ограничить себя от информации, которая опорочит нашу совесть. Где эта гарантия? Друзья, ну вот в лагере сейчас мы находимся, исповедуются дети, молодежь исповедовалась. Друзья, один брат говорит, подключили ко мне интернет. Я не могу. Единственный способ я нашел. То есть он раз исповедовался и второй раз исповедовался. Ну, по поводу информации в интернете определенной. Вот. Потом он третий раз подходит и говорит, я сделал только один, ну, единственное, что я нашел сделать. Я просто взял ножницы и обрезал шнур. Вот. И, друзья, я очень рад мужеству этого молодого человека, очень рад. Он понял, что его духовное состояние ему важнее мнимого наслаждения, которое он получает в интернете. И он понял, что он не способен себя ограничить, не способен. Да, может быть, это плохо, что он не способен, друзья, но он понял, что раз он не способен, он возьмет ножницы и обрежет. Друзья, мы должны понимать, что доступность информации в интернете – это очень, ну, очень серьезно. По статистике, до 14 лет мирской, ну в мире, если человек вырос в мире, то мирской подросток видит 10 тысяч сцен насилия до 14 лет и 18 тысяч сцен убийств видит. Друзья, как это влияет на его психику, как вы мне скажете? Вырастет ли из этого человека духовная, нравственная, полноценная личность? Или из него вырастет не пойми что, друзья? Это же проблема, это наших детей, у вас будут дети... Скоро. Это проблема вас. Друзья, есть семьи, которые не могут мир между собой найти. Молодые семьи поженились, а мира не могут между собой найти. И все. А почему? В свое время насмотрелся, не ограничился информацией, да? Увидел все это, а теперь у него это проявляется в реальной жизни. Друзья, то есть доступность информации – это тоже один из огромных опасностей того, что есть в интернете. Мы должны иметь четкую цель, когда мы пользуемся чем-то, компьютером или интернетом, мы должны иметь четкую цель, чтобы нам никуда не свернуть ни вправо, ни налево. Есть такое выражение в Библии, написано «дыша угрозами и убийством». Есть такое выражение. Но там имеется в виду, что Павел, он хотел угрожать и убивать. Но я представляю, что вот человек дышит. Вот дышит плохие. Вот я жил раньше в Тольятти, у нас в Тольятти город окружен заводами, вот так, химическими заводами и автомобильными заводами, вот так окружен. И в Тольятти есть такая пословица, говорят, что тольяттинцы имеют преимущество перед другими, потому что они видят, чем дышат. Ну, в смысле, такой вот у нас воздух. Вот. Друзья, как вы думаете, здоровье хорошее у человека или нет? Нет. Чем человек дышит, то оно в нем и есть. Вот человек дышит угрозами и убийством. Он дышит насилием, он постоянно видит это все мерзости, он это воспринимает, причем с детства. Что у него в голове происходит? Как это потом отразится на его жизни? Как это отразится на его семейной жизни? Как это отразится на его церковной жизни? Как? Друзья, чаще всего пагубно. Потом надо исповедоваться, поститься, потом надо очищаться, потом надо беседовать. Это, может быть, годы идут. А потом пишут записки. Я не могу освободиться от плохих мыслей. Меня мучит вот это. Друзья, чаще всего причина этого – это не человек не положил завета с глазами своими. Иов пишет так. «Завет я положил с глазами моими, чтобы мне не помышлять». Друзья, если мы не хотим помышлять о плохом, мы должны не смотреть на плохое. Друзья, в интернете не смотреть на плохое трудно. Трудно. Поэтому мы должны быть очень к этому осторожны и очень к этому внимательны. Ну, здесь у меня еще один раздел, если я его немножко упущу, и время много. Друзья, ну вот есть такое понимание, что заработок в интернете. Хочу тоже об этом немножко упомянуть. Кто-то обольщает себя надеждой, что в интернете можно заработать. Друзья, в интернете можно заработать. Можно. Друзья, но это, для этого нужно иметь определенные профессиональные навыки. Ну или, например, дизайнера профессиональные навыки, или программиста. Можно заработать. Друзья, из нас здесь всех сидящих вряд ли кто-то обладает такими навыками. Вот. Но я стою, я обладаю. Вот вы. Ну, я к тому, что я с детства в этом учился. Друзья, но я хочу сказать, ко мне масса общается людей, масса. А можно в интернете, у меня с работой плохо, можно я в интернете заработаю? А может там рекламку? А давайте сайтик сделаем, там магазинчик интернет и буду продавать. Друзья, это все абсолютно неправда. Нельзя в интернете заработать легко. Это надо учиться профессиональному, на профессиональную какого-то профессию, и тогда возможно что-то получится. А так в интернете, друзья, нельзя заработать. Вот эти все форекс-биржи, которые предлагают сейчас огромное количество, это все просто отъем денег, относительно честный способ отъема денег населения. Вот это. Не заработайте в этом, поэтому не обольщайтесь. Не думайте, что в интернете там можно сейчас найти и заработать. Одного человека спросили, как можно заработать на сети ВКонтакте. Он говорит, очень легко. Как? Ну, как? Заходишь в ВКонтакте в сеть, заходишь в настройки, удаляешь аккаунт свой и работаешь. Идешь на нормальную работу и работаешь. Вот так вот. Друзья, и это действительно так. Хотите нормально зарабатывать, бросайте всякие глупости с компьютерами интернета и работайте нормально. И заработайте нормальные деньги. А вот это все там через интернет, это все просто выдумка. Единицы могут это добиться, и то при определенных условиях. Друзья, что еще по поводу компьютеров и интернета? Ну и вообще компьютеров. Друзья, влияние, следующий раздел, влияние на физическое здоровье. Влияние на физическое здоровье. Есть такая болезнь, может быть, среди вас есть, не болезнь, а такой синдром, есть такие, может быть, среди вас есть медики, называется гиподинамия. Гиподинамия – это, ну, гипоаллергия, это когда нет аллергии, да, то есть, например, гипоаллергия, аллергенная подушка, то есть она не вызывает аллергию. Вот то же самое и гиподинамия. Гипо, то есть нету движения. Гиподинамия, отсутствие динамики, отсутствие движения. Человек сидит за компьютером 8, 10 часов, 12 часов сидит, у него не двигаются мышцы, он сидит просто на стуле, в кресле или еще как-нибудь. Друзья, гиподинамия. Это, в общем-то, имеет пагубные последствия здоровья человека. Для его опорно-двигательного аппарата, для его мышц, для его нервной системы. То есть опасность компьютерных технологий в том, что это просто влияет на физическое здоровье. Нам необходимо ограничивать себя в пользовании компьютерными технологиями, потому что человек... Получается, его мозг действует, его мозг находится в движении, он видит разные картины, он представляет себе там, особенно если кто в игры в компьютерные играет, вот из мирских людей или даже, не дай бог, из вас кто-то играет. Вот, друзья, он двигается, он бегает, он прыгает, он там туда-сюда ходит, да, но реально его тело не двигается. Реально его тело находится в положении таком, ну, удобном, да, и он... Массу проблем, особенно в молодом возрасте, друзья, особенно в молодом. На стадии формирования организма, когда должна формироваться мышца человека, опорно-двигательный аппарат, когда формируется его зрение, да, он не должен проводить много времени за компьютером. Что? Как? Ну, я опять не понял. Если какой-то вопрос, погромче скажите, пожалуйста. Друзья, есть такое понятие, называется психоэмоциональное напряжение. Это очень важное понятие. Вот смотрите, когда человек занимается, вот ребенок играет в игру. Ну, например, там кубики строят, там, или они с кем-то играют. Или более, ребенок более взрослый, он там бегает на природу, там купается в речке или еще что-нибудь. Или взрослый человек, он занимается физическим трудом. Друзья, то у него есть баланс между усталостью умственной и усталостью физической, есть баланс. Когда его нервная система напрягается, вот, например, водитель едет за рулем, да, у него напряжение, нервная система напряжения, он смотрит Там он шевелит руку. Ну, тоже не сильно большая нагрузка на тело, но все равно. Или когда он работает, например, на работе, там строитель, еще что-то. У него нервная система напрягается, вот он от информации. Друзья, в этот момент времени, когда у него нервная система приходит до предела доходит, и его тело тоже устает. И оно подает ему сигнал, что надо отдохнуть. Он хочет спать, невыносимо хочется спать, водитель сильно хочет спать. Они останавливают свою работу и ложатся спать. В этот момент отдыхает его тело и отдыхает его нервная система. Друзья, дети, которые играют, у них масса новых информаций, масса новых впечатлений, у них там взаимоотношения между собой. И потом они устают, и они ложатся спать. Отдыхает их нервная система, отдыхает их мозг, отдыхает их тело. Друзья, вот это не происходит за работой за компьютером. Не происходит. Тело человека не устает. Он может 12 часов, у него же нервная система на пределе. На пределе. Он уже настолько перевозбудил свою нервную систему, уже все, он уже, вот у него там уже все импульсы зашкаливают, как только могут зашкаливать. А тело не подает сигналов тому, что надо отдыхать. Друзья, это приводит, я сейчас перечислю, без сильных объяснений, это приводит к переутомлению, к стрессам, к страху, к чувству тревоги, повышенной агрессивности. Это притупляет чувство реальности. Это снижает воображение человека, снижает успеваемость. Это влияет на его коммуникативные способности, то есть на способность общаться с другим человеком. Друзья, то есть человек перенагружается, а отдыха нету. Отдыха нету. Но я думаю, что вы знакомы с примером, когда человек пришел с работы, усталый, да, сел за компьютер и всю ночь проиграл, а утром опять на работу. Друзья, казалось бы, он ничего не делал, он просто сидел, но его нервная система перевозбуждена. Он становится злым, агрессивным, он становится раздражительным. Друзья, почему? Ему нужен отдых. Друзья, но если это происходит периодично, не один раз и не два раза, а это проходит периодично, то потом это становится хроническим. И потом даже отдых не дает нервной системе отдохнуть. Друзья, поэтому психоэмоциональное напряжение – это тоже важное напряжение. Это очень важный тоже такой, это тоже важный момент такой, когда мы должны обратить внимание. И еще один пункт я обращу – притупление чувства реальности. Вот на этот пункт я особо внимание обращу. Однажды я был в под Екатеринбургом. Там молодежный лагерь был. И очень красивая местность. Высокие-высокие сосны, глухой лес такой, поляна такая, где лагерь расположен. А чуть ниже озеро, большое, красивое озеро. И когда мы разбили наш лагерь, расставили палатки, то обратили внимание, что на той стороне озера тоже стоят какие-то палатки. Думаю, что это за палатки такие интересные? Стали в бинокль там рассматривать, что за палатки. И какие-то там странные люди ходят. Вот. Ну, действительно странно, я сейчас объясню. Потом один из них пришел к нам в юбке, ну, мужчина в юбке, с мечом и в шлеме. Я смотрел на него, Я говорю, ты кто? Он говорит, мы толкиенисты. Ну, Джон Рональд Толкиен – это автор книги «Властелин колец». Есть такая книга, трилогия «Властелин колец». Ну, там еще разные книги. И вот есть люди, которые настолько увлеклись этим, как бы этим миром, что они играют в этот мир. И вот у них целые лагеря толкиенистов. Целый лагерь. Они вот заехали, и у них недели игр. Вот они распределяют. Значит, одни будут вот этими, там, магами какими-то, другие там будут гномами, там, третьи вот этими. И вот у них ролевая игра. И вот он пришел, да, однажды ночью мы там спали в лагере, и через нас идет какой-то отряд. Топот такой. Мы выглядываем, а там в шлемах, с кольчугах, с этими, с копьями идут взрослые люди мимо нас идут. Потом я с одним человеком разговаривал, он говорит, что брат один, наш брат, он говорит, я еду в поезде, а напротив меня едет в кольчуге с этим. Он даже не подумал переодеваться. Так вот этот самый, который в юбке пришел, вот, он мне говорит, а ты угадай, кто я. Я говорю, думал, говорю, ну ты знаешь, ты похож на какого-то рыцаря, но в то же время в юбке. Может, ты какой-нибудь шотландский рыцарь? Вот. Ты изображаешь шотландского рыцаря? Он говорит, нет, я не изображаю шотландского рыцаря. Я и есть шотландский рыцарь. Друзья, и я когда это услышал, мне стало страшно. Друзья, это полное, вот есть такое понятие в медицине, это подмена личности. Это полная подмена личности, полная. Друзья, потом я, когда приехал домой, я заинтересовался этим явлением, стал читать об этом, и оказалось, что газеты, российские газеты опубликовали интересную новость. Как раз за недели-две до этого лагеря толкинистов, который совпал с нашим лагерем, они опубликовали, что на репетициях вот этого, ну вот там, когда они сражались, там хоббиты или там как их называют, они сражались на мечах своих, вот, то одного юноши 17-летнего убили. То есть меч его ударил, ну случайно, и убил. Сильно ударил и насмерть. И когда отца этого юноши спросили, отца, как вы, что это происходит, как вы относитесь? Он знаете, что сказал? У нас, у хоббитов, всякое бывает. Друзья, ну это смешно, но это страшно. Это же полная подмена личности, это же полный уход от реального мира. Друзья, это к пункту о том, что компьютер имеет влияние на психику человека. И вот смотрите, притупленное чувство реальности. Притупленное. Человек, он теряет чувство реальности, если он сильно увлекается играми или еще чем-то в этом плане. Друзья, еще один момент, который я хочу обратить вам внимание, но здесь этот момент такой немножко тонкий. Отнеситесь ко мне с пониманием. Если был семейный лагерь, я, может быть, более открыто сказал. Друзья, отнеситесь с пониманием. Друзья, психологи отмечают, человек, увлекающийся компьютерными играми или компьютерной работой в интернете, там, ВКонтакте, все такое общением, друзья, у него половые инстинкты пробуждаются раньше. Это связано, во-первых, с сидячим образом жизни, во-вторых, это связано с психоэмоциональным напряжением. Вот, у него пробуждаются раньше. Раньше на, ну, год-два, может быть, на три раньше, чем это должно быть. Вот. И потом, друзья, многие из вас приходят к служителям и говорят, не могу ничего с собой сделать, у меня мысли всякие, у меня желания и так далее. Друзья, возраст еще там 15 лет, а проблема уже как у 20-летнего, понимаете? А откуда это пришло? Это пришло от ненормального образа жизни. Ненормально человеку сидеть по 10 часов за компьютером. Это ненормально. Друзья, это вот на эту область тоже влияет. Вопросы целомудрия – это важная тема. Я сказал, кому это надо, тот понял. Друзья, ну, признаки интернет-зависимости или признаки компьютерной зависимости. Я скажу и потом еще немножко упомяну. Точнее, наоборот. Об общении по ICQ и так далее. Вот ICQ известно вам, да, кому-то из вас известно. Сейчас мейл-агенты там, или там джаберы всякие там, или еще что-нибудь в этом плане. Но чаще всего используют аббревиатуру ICQ. ICQ была организована, это израильская компания. Потом ее продали американской компании AOL. Вот, она означает ICQ, то есть ICQ, то есть я ищу тебя. ICQ. Это сделано, ну как бы название, аббревиатура, она... Сеть как бы подразумевает, что наладить контакт между двумя человеками. Да? ICQ, так я ищу тебя. Вот. Друзья, вот в первом послании Тимофея, 5 глава, 13 стих, там написано так. Они бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Вот это вот про ICQ. Вот я удивляюсь. Я недавно, ну когда с МТСом тоже работали, они показывали мне статистику. Есть люди... Ну, там же, когда регистрируются, там видно, кто человек. Но иногда на родителей регистрируются, неважно. Есть люди, которые отправляют в день отправляют, больше 100 сообщений СМС. Больше 100 сообщений. Но это тогда еще были, когда телефоны такие, знаете, были не очень удобные такие там. Я представляю, откуда у них столько времени, чтобы 100 сообщений СМС написать. А ICQ и подобные другие мессенджеры, да, они, что они делают? То есть, когда ты человек отправляет СМС-сообщение, он за это платит. Там 25 копеек или рубль, он платит за это. Он еще подумает, отправить ему это сообщение или не отправить. Друзья, в ICQ нету платы за сообщение. Ты можешь отправить хоть 1000 сообщений в день, и это бесплатно. Друзья, и плюс, это все быстро происходит и в режиме онлайн. Поэтому, друзья, это побуждает человека к недолжному общению. Они бывают праздны, то есть времени у них много. Ему нет времени маме помочь, у него нет времени в церкви потрудиться, у него нет времени сделать домашние дела, у него никакой времени нет, но у него есть время по ICQ разговаривать, ну, общаться, есть время. Второе, они болтливы. Друзья, это ненормальная ситуация, когда с одним человеком, вот я читал, жалко, я вам не привез, распечатку есть у меня, распечатка разговоров двух молодых людей. Там... 3 страницы, и ни одной мысли нету, понимаете? Ни одной мысли нету. Там просто, ну, какой-то набор слов, и ни о чем. Эмоции, какие-то смайлики там друг другу и так далее. Друзья, это же неправильно. Это же неправильно. Написано, ваша речь должна быть, говорит ли кто, говорит, как слава Божия. Ваша речь должна быть с благодатью, доставляющей благодать слушающим. Друзья, в общении, вот эти легкие виды общения, они дают возможность человеку говорить обо всем, и они дают возможность человеку говорить легко, говорить любые вещи, это неправильно. Болтливый, любопытный и говорят, чего не должно. И говорят, чего не должно. Человек никогда в жизни в глаза другому не скажет то, что он скажет ему по ICQ. Никогда не скажет. Но если он совсем уж наглый, скажет. А так, в общем-то, не скажет. Друзья, были случаи, когда просто издевались, там отсылали смс-предложение сестре там, с предложением, что это замуж и все такое. А потом оказалось, что это была шутка, например. Друзья, то есть, или еще сейчас модно там прощение просить по смс или по ICQ, или еще что-то. Друзья, это не должно нам заменить реальное общение. Не должно заменить. Я понимаю, что иногда бывает важно. Ну, например, живешь в России, например, там вот в вашем городе, а родственники живут в Америке. И по скайпу хочется поговорить, чтобы пообщаться. Очень дорого по обычному телефону. Хочется пообщаться по скайпу. Пожалуйста. Друзья, но когда у меня друг живет на соседней улице, и вместо того, чтобы пойти к нему домой и за чашкой чая пообщаться или просто поговорить, и я ему пишу смс-сообщение, друзья, это ненормально. Это Богом 100% осуждается. И это оскверняет и совесть, и душу, и это приводит к ненужным разговорам, к болтливости. Это приводит к тому, что человек просто уходит вот в это общение, и у него даже последние остатки мыслей, которые были в голове, теряются. Друзья, и последнее, что я хотел сказать в этой беседе, точнее предпоследнее, чуть-чуть потом еще скажу. Признаки компьютерной зависимости или признаки зависимости от современных технологий. Первый признак, друзья, проводит много времени без цели. Мы уже об этом говорили. Проводит много времени без цели. То есть часы, сутки проводит, даже недели проводит, а цели определенно нету. Он не знает, зачем он сел за компьютер. Он не знает. Это, друзья, это признак зависимости, это признак болезни. Если у вас это есть, если при каждом удобном случае вы лезете в карман достать телефон просто посмотреть, это признак зависимости. Вы должны достать телефон тогда, когда вам надо позвонить. Вы должны достать телефон тогда, когда вам нужно, действительно нужно отправить смс-сообщение. Но если просто так зашел в телефон, полазил по настройкам или еще что-нибудь, просто так, чтобы просто время убить. Друзья, есть такая вот хорошая очень фраза. Мне она очень нравится, мне ее сказали в детстве, хотя я был неверующим, мы в неверующей семье росли. Мне эту фразу сказали, когда мне было лет 10, я ее запомнил. Все стараются хорошо провести время. Но время не проведешь. Друзья, я надеюсь, вы поняли эту фразу. То есть нам иногда кажется, что вот я сейчас это там без цели просто полазил. Друзья, вы время упускаете. Драгоценнейшее время. Да не лукаво написано. Вы его просто выкидываете на ветер. Друзья, это нельзя так делать. Первый признак интернет-зависимости – это много времени проводит без цели. Второй признак компьютерной зависимости – это раздражение, когда его от компьютера отвлекают. Вот, он раздражается. Он там в интернете что-то лазит, он настройки какие-то меняет, там еще что-то. Ему говорят, брат, да, да, и он начинает злиться, понимаете, он злиться начинает. Друзья, это признак зависимости. Он не занят работой, он не придумывает, не сочиняет стихотворения, он не готовит проповедь, он просто что-то делает, ничего. И он раздражается, когда его от этого отвлекают. Это признак. Друзья, крайняя степень раздражительности выливается в убийство. Были случаи, но я лично знаю три зафиксированных случая, но не лично знаю, а три зафиксированных случая в истории, которые я знаю, когда у ребенка, которого отвлекали от компьютера, он просто-напросто убил своих родителей. Вот на одном общении я проводил этот пример в Японии. Одного человека, у одного ребенка забрали компьютер Nintendo, игровую приставку, забрали. Он пошел, они забрали родителей, он встал, пошел и убил их. Достал ружье отца и застрелил обоих, мать отца застрелил. И когда я это рассказал, один брат из Туапсе, он поднимает руку и говорит, у меня был точно такой же случай в Туапсе. Друзья, я об этом не знал, это, ну, может быть, прошла мимо меня информация. Друзья, но это бывает, это крайняя степень раздражительности, а начинается с раздражения. Друзья, если вы чувствуете, что когда вас отвлекают, вы раздражаетесь, это признак интернет-зависимости или компьютерной зависимости. Третье, при уменьшении времени работы за компьютером, при уменьшении, иногда неосознанно. Ну, был, вот реальный случай, жена говорит, мой муж целыми днями сидит за компьютером, целыми днями. Спрашиваем ее, сколько времени конкретно проводит. Вот пришел с работы, сел за компьютером, и утром только он встал с компьютера. Ага, спрашиваем мужа. Говорят, ты много времени за компьютером проводишь. Да нет, там пару часиков посидел. Пару часиков. Друзья, чувствуется, что он неосознанно это говорит. То есть ему кажется, что прошло мало времени. А на самом деле прошло много времени. Вот ему кажется, он настолько увлечен, что ему кажется, что прошло мало времени. Друзья, иногда это бывает осознанно, человек обманывает, ему стыдно признаться. А иногда неосознанно, он просто, ему кажется, что прошло мало времени. Это признак. И последнее, друзья, признак компьютерной зависимости – терпит урон в реальной жизни. Ну, какой пример я знаю? Человек был приглашен на работу. Вот. Ну, в смысле, не приглашен, а работал на работе. Раз не пришел на работу, опоздал, начальство говорит, что такое? Да я был занят, все такое. На самом деле он просто проиграл всю ночь в компьютерную игру. Ну, неверующий человек. На следующий день опять то же самое. Потом вроде как пришел на работу вовремя, потом опять. И так у него продолжается. Ему начальство говорит, еще раз так будет, мы тебя уволим. Друзья, он понимает, что компьютерная игра ему вредит. Он это понимает. Но он ничего сделать не может. Он все равно, вот еще полчасика посижу и все. Так, ну, полчасика прошло, ну еще 5 минут. Ну еще 10 минут, и все, и пошло, и поехало, и до утра. Друзья, надо вот пресекать, да, такие вещи. И вот он понимает, что он терпит реальный ущерб, он терпит его реальный ущерб, он это понимает. Но он все равно продолжает заниматься тем, что он занимается. Друзья, это признак интернет или компьютерной зависимости. Он терпит урон своей семье, говорят, у тебя дети без отца растут. Понимаю, все понимаю, но продолжает заниматься. У тебя жена без внимания, я понимаю. У тебя дом разваливается, я понимаю. Но он продолжает заниматься тем, что он занимается. Друзья, это признак, это похоже на алкоголизм. Человек понимает, что он разрушает свое здоровье. Он понимает, что он разрушает счастье семьи. Он все понимает, но он продолжает пить. То же самое компьютерная аддикция, то есть компьютерная зависимость. То же самое. Это признак. Ну и последнее, друзья. Самое последнее, короткое. Что, какие бы советы я дал вам, чтобы вы... Ну, здравость сохранили в духовном жизни в отношении компьютерной технологии. Первый совет я уже говорил. И напомню еще раз. Никогда ничего не делайте без конкретной цели. Не делайте. Не покупайте себе новый телефон, если вы не знаете конкретно, зачем вам новый телефон. Не включайте компьютер, если вы не знаете, зачем вы его включаете. У вас должен быть план, как вот в магазин идете, план покупок, так и в компьютер. План, я это сделаю и я это выключу. Друзья, ничего, не входите в интернет, если у вас нет цели. Просто ради интереса. Не надо этого делать. Это первый совет. Второй совет, друзья, если в вашем доме есть компьютер, поставьте его в видное место. Пусть он стоит в зале. И чтобы экран был обращен лицом к двери. Чтобы любой человек, входящий в комнату, он видел, что происходит на экране. Друзья, это вас будет дисциплинировать. Если поставить его в тайную комнату, и так, чтобы когда человек входит, ничего не видно. Друзья, вы знаете, ну я же человек, немножко соображаю в этом деле. Вот недавно с одним мальчиком, один мальчик сидит на компьютере, что-то делает. Наушники у него, и он что-то делает на компьютере. Сидит и делает. Ну это было там, я увидел его, подхожу, заглядываю в экран. Рабочий стол, просто рабочий стол, ничего нет. Я говорю, что ты делаешь? Да просто сижу на компьютере, смотрю. Я говорю, хорошо, нажми, пожалуйста, я не буду твой компьютер трогать, ты нажми две кнопки. Он говорит, какие? Я говорю, нажми Alt и нажми Tab. Он нажимает Alt и нажимает Tab. Я говорю, нет, ты вместе нажми. Он вместе нажал, задачка переключилась, и на экране компьютерная игра. Стыдно стало, покраснел. Во-первых, ладно, меня обманул, но, во-вторых, самому стыдно. Я говорю, ну что ты делаешь, а? Друзья, то есть, вот когда мы не видим, да? То есть, когда люди не видят, что мы делаем за компьютером, искушение сделать плохое. Если вам нужен компьютер, сделайте усилие воли. Поставьте его так, чтобы вы его все видели. Заходит мама, заходит брат, заходит сестра, заходит чужой человек. Он видит, что происходит на компьютере. Видит. Друзья, это вас будет дисциплинировать. И еще один совет, еще два совета и заканчиваю. Еще один предпоследний совет. Друзья, делайте, вот есть такое понятие, сжигайте мосты. Надо сжигать мосты. Вот есть такая интересная история. Два человека шли куда-то, им нужно было переправиться через речку. Моста нету, а через речку переправиться надо. Подходят они к этой речке, и один потрогал воду, говорит, холодно, я не полезу. А переправиться надо? Да ладно, пошли, не полезу, холодная вода. Да ты что, мокнуть, не полезу. Все. А ну надо же идти, не полезу. Тогда этот второй залазит ему в карман, достает у него паспорт, ключи, документы, обвязывает и выкидывает на ту сторону речки. Ты что сделал? Он говорит, теперь ты полезешь. Друзья, вот так надо делать иногда в нашей жизни. Вот если чувствую, что я в чем-то слаб, нужно, как тот брат, ножницами перерезать. Друзья, если вы чувствуете, что вы с телефоном, ну вот один-один остаетесь и смотрите не только надо, позвоните оператору, отключите услугу интернета. Друзья, это вас лично обезопасит. Обезопасит вас лично. Друзья, я знаю одного человека, но он не очень молодой, но 30 лет, в смысле, ну молодой, да. Друзья, он пошел, он свой телефон продал и купил себе самый простой Nokia, такой с черно-белым экраном. Я говорю, зачем? Он говорит, я не смогу себя контролировать. И я, вот, друзья, надо сжигать мосты. Если мы видим, что что-то у нас не получается, у нас нету сил. Написано, верный в малом, верен во многом. Вот в малом, во чем мы можем, проявите верность Богу. Друзья, кто-то, может быть, сейчас сидит меня и слушает, да, глупости говорит всякие, например, да. Как это так? Ничего страшного нет. Друзья, позаботьтесь о своей духовной состоянии, позаботьтесь об этом, о своем сердце, о своем мыслях, о своей будущей семье, о своих детях, позаботьтесь, чтобы они не были осквернены. И если ради этого стоит пожертвовать чем-то вам приятным, пожертвуйте. Вы увидите, друзья, у вас откроются краски жизни иные. И на некоторых людей сатана обманул, что как будто бы все краски жизни, они в этом телефоне, все краски жизни. И если телефон убрал, все померкнет, и все, хоть не живи. Друзья, это обман. Жизнь прекрасна. Она многообразна и удивительна. И она не заключается в экране маленького телефона. Не заключается. Если вы видите, что у вас ненормальная ситуация, сделайте такой шаг. Друзья, и четвертое, что я хотел, последнее сказать. Но может быть, кто-то не очень серьезно воспримет, но я серьезно к этому отношусь. Друзья, в компьютер, который вы используете дома, должно стоять лицензионное программное обеспечение. Друзья, если вы, вот одна из проблем в духовной жизни, это потому что люди используют пиратские копии. Я считаю, что это неправильно. То есть у вас стоит, например, система Windows, она должна быть купленная. Вы хотите себе поставить, например, тот же Photoshop, вы должны его купить. И вы знаете, и вы его не купите, потому что он стоит $3000, вы его не купите, понимаете? И у вас не будет искушений. Вот и все. Друзья, или еще что-нибудь. Должны использовать легальное, купленное программное обеспечение. Это, во-первых, правильно с точки зрения духовной. Во-вторых, это правильно по закону. Сейчас ужесточается. В России это было всегда очень поверхностно. Сейчас это ужесточается. Друзья, это уголовное преступление. Сейчас нет шансов, что за это там какой-то штраф будет или тюрьма. Нет шансов. Но пройдет 2, 3 или 5 лет, друзья, за это будет наказываться человек. Использование нелицензионного программного обеспечения. Я знаю лично человека, он верующий брат. У него своя фирма есть. Вот он мне звонит и говорит, Денис, пришли проверяющие. Обнаружили, вот, может быть, вы не знаете, есть такой архиватор WinRAR называется. Вот обнаружили WinRAR, маленький архиватор. Он там занимает, и стоит копейки, там 100 рублей он стоит или еще что-то. И он нелицензионный. И они говорят, они описывают все компьютеры на моей фирме, все. У меня бизнес встанет, я деньги буду потерять, у меня останавливается фирма, что мне делать? Вот. Ну, а что я могу сказать, что ему делать? Вот. В конечном итоге мы выписали штраф. Сумма почти 100 тысяч штраф. Друзья. Вот. Это фирма. Сейчас фирма проверяет. Дойдет это частных людей. Но это ладно перед законом. Но это и для совести. В общем-то, использование нелицензионного программного обеспечения